Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО, Алексей Юрчак, автор книги, которая у меня лежит здесь на столе. Она называется «Это было навсегда». Так, пока не кончилось, да, последнее советское поколение. Вот подзаголовок для нас очень важен, для нашей передачи. И Сергей Цыпляев, политолог, президент фонда «Республика». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете свои смс-сообщения тоже послать с вопросами на номер плюс 7 903 743 28 01. Так что пользуйтесь этими возможностями. Ну, почему я решил об этом сегодня поговорить? Все-таки декабрь, сходятся две даты. Это основание Советского Союза и роспуск Советского Союза. Ну и вот это самое последнее советское поколение, которое сейчас фактически в лице своих, я бы так сказал, оперуполномоченных райотделов КГБ бывших и секретарей райкомов комсомола тоже бывших, ну условно скажем так, она рулит нынешней Россией. Ну, начать-то надо все-таки с события такого яркого, которое пришлось на день нашей передачи. Это суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Сегодня в суде говорил представитель прокуратуры и потребовал дать оппозиционеру 10 лет, а брату 8 лет общего режима. А на своем последнем слове Алексей Навальный тоже весьма серьезно высказался. Вот я коротко, несколько тезисов. Вранье стало сутью государства. Вчера выступает Путин и говорит, у нас нет дворцов, да мы их фотографируем в месяц по 3 штуки. Жизнь не имеет смысла, если терпеть вранье. Я никогда не соглашусь с той системой, которая выстроена в стране. Она выстроена так, чтобы грабить всех, кто в зале, это настоящая хунта. И у людей есть законное право на восстание против хунты, которая все захапала. Мы позволили им нас ограбить и превратить нас в скотов, сказал Алексей Навальный. Ну, и Алексей Навальный поговорил с корреспондентами «Радио Свобода» уже на выходе с судебного заседания.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что сегодня был объявлен совершенно какой-то дикий, эти вот там 10, фактически 12 лет требований для меня и 8 лет и ограничения на 2 года, фактически 10 лет для него, мне очень горько и обидно, конечно, и неприятно, я этого скрывать не буду, что члены моей семьи берутся в заложники в связи с моей политической деятельностью, но тем не менее я благодарен своей семье, что она меня поддерживает во всем, я благодарен, что они понимают меня, я не отступлюсь ни от чего, чем я занимался раньше, я буду продолжать своей деятельностью заниматься, и даже в случаях возможной изоляции я уверен, что те люди, которые работают вместе со мной, в фонде борьбы с коррупцией, партия прогресса, и в широком смысле слова все, кто все нормальные люди, которые хотят нормальных изменений в нашей стране, они будут продолжать эту деятельность, и мы добьемся победы рано или поздно, просто потому что правда, историческая правота на нашей стране, и рано или поздно эта хунта, которая в России захватила все и строит ресурсный феодальный капитализм, она рано или поздно падет.
Ну вот, это Алексей Навальный говорил, я обращаюсь к гостям нашей студии. Давайте начнем с Алексея Юрчака, профессора Беркли. Вот власть в СССР создавала диссидентов, хотя ваша книга не о диссидентах, а скорее о тех пространствах, которые были между диссидентами и властью. Создает ли нынешняя власть в России, на ваш взгляд, революционеров? Вот одного мы, кажется, сегодня уже слышали и видели.
Знаете, мне кажется, что я вижу некий параллели с поздним периодом Советского Союза сегодня, особенно сегодня, но не в плане политической оппозиционной активности, а скорее в плане аполитичности, ухода от политического. Очень большая часть населения, мне кажется, будет ли так дальше, я не знаю, потому что в этом году, конечно, все поменялось, но очень большая часть населения не интересуется политическим именно потому, что оно ассоциируется с государственным. И это было вот, политические действия, политическая активность, политические суды стараются не вникать. И это напоминает поздний советский период. При этом, конечно, есть активное оппозиционное движение, которое намного более артикулированное и намного более на виду, чем оно было в советский период, поскольку по-другому построено просто медийное поле совершенно, по-другому построена вся политическая структура государства. Вот Навальный может дать интервью, чего было, конечно, не представить, да, в брежневский период. Я думаю, что главная параллель для меня вот, это то, что политика и политическая, гражданская отошло на второй план у большей части. Я еще скажу вот что. Часто говорят про сплочение нации вокруг лидера, сплоченность. А вот мне кажется, как антропологу, мне кажется, что с одной стороны происходит безусловная ассоциация индивидуумов, субъектов с лидером, с государством, может быть, но не столько сплочение горизонтальное между ними. Происходит некое такое разрывание общественного пространства. И в этом отношении такого типа общественные структуры могут довольно быстро поменяться. Вот именно это произошло, мне кажется, во время перестройки. Тоже казалось, что общая поддержка, но при этом смысл был настолько изменен у всех в голове от того, что они поддерживают, и настолько не было горизонтальных связей, тут от того, что социологи называют гражданским обществом, что, как ни странно, как ни неожиданно это было тогда, но вот в конце 80-х все быстро поменялось, когда изменился дискурс. Мне кажется, что, мне так кажется, я могу ошибаться, мне кажется, что это, в принципе, потенциально возможно и сейчас. При каких-то изменениях наверху окажется вдруг, что вот этого сплочения социального, горизонтального нет, и поэтому есть потенциал для изменений.
Сергей, как вы думаете, вот что делает власть сейчас? Есть экономический кризис, а она добавляет к нему еще, ну, в некотором смысле и политические такие действия, весьма демонстративные. Вдруг?
Ну, первое, что хочу сказать, что, конечно, совершенно в соответствии с законами человеческого развития, послереволюционный период всегда наступает фаза реставрации. Мы сейчас находимся в длительной фазе реставрации после революционных годов 90-х. Вопрос главный заключается только в одном. Как далеко и как надолго? И, похоже, эта фаза у нас начинает затягиваться, и мы уходим все дальше и дальше, ностальгируя о том прекрасном, которое было в советское время. Что произошло, как в Советском Союзе? Ну, кроме вот тех вещей, связанных с людьми, еще очень часто меняются внешние условия. В 86-м году 2.5 раза упала цена на нефть, и Советский Союз практически смыло, потому что как бы, просто исчез хлеб. Не на что было даже кого привезти то зерно, на корабль не за что было оплатить, нет денег. И Михаил Сергеевич Горбачев был вынужден двинуться по миру в поисках кредитов под определенные политические условия, и дальше пошла перестройка шаг за шагом, и потом, выбив несколько клиньев из-под большой глыбы, он думал, что ее можно будет так управляемо двигать, она понеслась как лавина. Сейчас ситуация очень сильно напоминает не 98-й, не 2008-й, а именно 86-й. Двукратное падение цены на нефть. Прошел только еще первый удар, это предвестник, это прошел финансовый кризис, перестройка финансов, и нам кажется, что это все. Ну да, цены изменятся. А сейчас мы входим в тяжелейший экономический кризис, когда вся экономика, все предприятия будут подстраиваться под новые условия кредитования, под новые условия оплаты импортного оборудования, сырья и прочее. И сейчас предстоит тяжелейшее время. Это банкротство предприятий, кризис неплатежей, исчезновение рабочих мест. Это происходит буквально уже на наших глазах. Я думаю, что, во-первых, как показывает практика, до конца эти вещи не осознаются на верхних этажах. А просто люди, не обладающие достаточным управленческим опытом и широтой знаний, чтобы понимать вообще, что будет дальше и как надо действовать.
Это вы говорите, как бывший представитель президента в Петербурге, с опытом знания российской бюрократической системы.
Да, и как еще и член Верховного Совета, народный депутат СССР. Вот. И хорошо знающий даже многих тех людей, кто там работает. И я вижу, какие решения принимаются. И они находятся где-то на интуитивном уровне. Вот так всегда было, значит, так и надо действовать. А ситуация другая. Вот, и, честно говоря, мы входим в очень серьезный шторм, из которого нам потом придется очень сложно выбираться. Сейчас детально предсказать, как будут развиваться события, я бы не взялся.
Анна Дмитриевна, что вы думаете об истории с Алексеем Навальным? Опять же, вот это вот создание революционеров. Человек хотел баллотироваться в мэры, может быть, в президенты, участвовать в легальной политике. Он, кстати, в своей речи сказал о том, что он, собственно, партнер партию готов был создать, вот как раз партию создать не дали, вместо участия в выборах сфальсифицированные дела. Но ведь многие люди в советское время, они в принципе готовы были терпеть советскую систему и играть по ее правилам. Но сама система их из себя выкидывала. Вот не повторяется ли то же самое?
Ну, в каком-то смысле повторяется. Во-первых, конечно, это очень печальная весть. И вообще себе представить, да, что человек может оказаться за решеткой на 10 лет. При том, что все основания объективные были для нормального развития политической жизни. И вот это вот поразительное явление, если мы говорим о каких-то процессах реставрации авторитарного и тоталитарного сознания, что в обществе за все-таки 20 с лишним лет, или во всяком случае в части общества, может быть, в части вот того самого последнего советского поколения, но такое ощущение, что никакого нового опыта не привнеслось, да? Как можно управлять более сложным организмом, причем довольно успешно. И на самом-то деле никаких объективных предпосылок для того, чтобы основные рычаги власти ушли куда-то, там, в оппозиционные круги, тоже, в общем, не было. Но сама идея многообразия политической жизни, вообще-то, как мы знаем, это такие простые вещи, их приходится повторять. Вообще, это признак как раз жизнеспособности организма и прочности власти, как ни странно. А вот эта вот старая традиция пытаться управлять сложным с помощью простых рычагов, она и ведет к очень хрупкости социального и политического организма. Очень обидно, если это действительно похоже, что это очень возвращается к идее просто вот, вот не допустим, вот в тюрьму. И да, но это же, мы понимаем, не отменяет проблем, которые возникают. Но я бы хотела все-таки вернуться к вашему первому тезису. Вы так резко, значит, его высказали. Но ведь все-таки книжка Алексея Верчака показывает, что, в общем, поколение – это все не монолит, что поколение разбивается на очень разные группы людей – социальные, профессиональные, идеологические. И вот, скажем, самая такая традиционалистская часть или там обскурантистская часть, она, несомненно, сейчас стала очень видна. Но ведь это поколение и других людей. Это действительно и могли быть и часть диссидентов, так сказать, молодых диссидентов, да, но и большая группа очень разных людей, которые по-разному формулировали свои задачи тогда и по-разному реализовались в постсоветские годы. И вот мне кажется, вот это очень интересно, драма этого поколения, но во многом, простите, наша с вами, так после, если говорить серьезно, да, как по-разному мы формулировали свои задачи, свои, так сказать, надежды, как кто смог реализоваться за эти 20 лет, и с другой стороны, при всем, так сказать, помрачении сознания, происходящего сейчас, с моей точки зрения, важно было все-таки наблюдать, сколько все-таки было сделано. Потому что, начиная терять что-то, ты вдруг осознаешь, какое количество всего было сделано, и как все-таки жизнь сильно изменилась за эти годы.
Жалко, да?
Ну, во-первых, конечно, жалко, несомненно. Но ломать не строит, сердце не болит, знаете.
Ну,
с другой стороны, я сейчас
понять,
просто хочу вам сказать, что
почему?
Вопрос, который сейчас как-то мучит меня, и не только меня, при всех видимых процессах, как бы, да, второй процесс такого распада, такого, да, авторитарного сознания, все-таки мне почему-то хочется верить, что, тем не менее, общество многому научилось за эти 20 лет, может быть, не всегда этого осознавая. И вот то, что Алексей Верчак пишет в книжке, что люди, писавшие там мемуары в 70-е годы, они, конечно, формулировали это совершенно по-другому, чем они потом формулировали это.
Но
в конце 80-х.
Но у них появился новый язык, это понятно.
Это понятно. И осознание, да, рефлексия более поздняя. Вот мне кажется, что важно было бы, может быть, сейчас, как ни странно, в самый такой сложный период, отрефлексировать уже вот сделанное в 90-е годы, созданное, и более того, насколько все-таки люди изменились, при том, что риторику они могут заимствованную, там, псевдосоветскую употреблять, но тем не менее, и вот здесь мы будем думать о том, и процессы от этого пойдут дальнейшие, да, насколько люди все-таки эту новую жизнь вобрали в себя, смогли адаптироваться, осмыслить, перечувствовать, хотя бы на уровне жизненных практик.
Вот я Алексея хотел бы спросить все-таки, что стало, так сказать, может быть, вы как-то на свое исследование будете опираться, что стало опорой вот этого современного авторитаризма в том поколении, значит, о котором вы пишете, последнем советском поколении. Ну, вот действительно, посмотрите просто список руководителей нынешней российской власти. Ну, выходец из КГБ Владимир Путин, да, активист комсомола Дмитрий Медведев, чекист Нарышкин во главе Думы, комсомольское аппаратчество Матвиенко во главе Совета Федерации. Федерации, инструктора ЭКОМа КПСС Шойгу, министр обороны и так далее, и так далее. Все эти люди вышли из коммунистической партии или там из комсомольских структур, но в какой-то момент они же показывали совершенно другое лицо. Да, в 90-е годы они вот повернулись одним лицом, а теперь вдруг вернулось и к ним тоже, и к многим другим вот это вот советское прошлое, какие-то сантименты, методики, я бы сказал, действия и так далее. То есть Советский Союз всплывает из глубины вот этой вот Атлантиды. Почему?
Мне кажется, здесь несколько... Этот вопрос надо разбить на несколько частей. Давайте. Во-первых, надо вспомнить, каким образом происходило... деконструкция Советского Союза и формирование чего-то нового вот в конце 80-х, начале 90-х, когда появилась предпринимательская деятельность, когда появились новые властные институты, институты государственного управления. Помните, что сначала происходило это, скажем, 87-88 год, когда закон о трудовой деятельности индивидуальный появляется, и ТМКЦ в райкомах, да, возможность через комсомол проводить безналичные деньги и обналичивать их. Появилось в результате очень много в разных НИИ и в разных вузах, на предприятиях маленьких фирмочек, которые могли заниматься трудовой деятельностью, получать за это деньги. Я в это время работал, например, совершенно другой пример с группами Ленинградского рок-клуба. Они вдруг стали все официальными концертными группами, которые могли получать за это зарплату. Это все шло через комсомол.
Под присмотром КГБ, как мы помним.
Это было еще до.
Я сейчас говорю уже про
83-й год. А я сейчас говорю уже про самый конец, да. И они уже были не в рок-клубе, они все разбежались вот в эти райкомы. То есть, по большому счету, конструирование и на уровне предпринимательства, и на уровне институций государства шло через комсомольско-партийные институты. И те, кто... Между прочим, вот вы сейчас назвали государственных лиц, а вспомнить тех же самых людей, типа Ходорковского, он же тоже оттуда вырос.
Да, тоже. Центр НТТМ.
Многие банки оттуда выросли, да, очень многие компьютерные фирмы большие выросли оттуда. И по большому счету государство само себя реконструировало через вот эти властно-идеологические институты. Это очень интересный процесс, который, по большому счету, все еще ждет очень подробного анализа.
Ждет вот хороший грант
между, в Беркли. Да, 89-93 годом, вот этот период. Когда, и те, кто этим занимались, они, конечно, имели особый вид знаний по поводу того, как это можно делать. А те, кто был извне, вне этой структуры, могли и не знать. Поэтому банки выросли в первую очередь там. И я думаю, что вот это первая часть, да, первый вопрос, как чисто технически, чисто технологически воспроизводилась некая элитная в прошлом идеологическая, теперь государственная структура. И определенные люди могли обогащаться, получать власть и получать... И совсем не обязательно это делать... только в угоду себе, да? Они могли быть вполне демократически настроенными людьми. А вторая часть, позвольте, я быстренько. А вторая часть вопроса, вот как это сейчас, вы спросили, почему сегодня они снова возвращаются к некому авторитарному способу управления. Вот это сложнее. Мне кажется, что проводить параллели с советским мне немножко сложнее. Мне кажется, что одна из главных причин, которые вот я вижу сегодня, заключается в том, что появилось желание воспроизводить власть, не изменяя ее долгое время, да, в течение всего десятилетия 2000-х и далее. Когда такое желание появляется, его можно оправдать себе тем, что недостаточно демократическое общество, пока еще нет институтов, надо его строить, поэтому будем воспроизводиться. Когда такое желание появляется, авторитарные способы его достижения становятся уже практически автоматическими.
Знаете, мне кажется, что ситуация гораздо глубже и гораздо тяжелее. Дело в том, что мы модернизируемся, используем новые гаджеты, привозим технологии, но практически категорически отказываем менять социальные технологии. И у нас она практически первобытная. Мы используем одну социальную технологию уже веками. Это называется «вождь и племя». несменяемый, непогрешимый вождь во главе, племя, которое не допускает внутри себя разномыслия, и самое табуируемое – это любая претензия на лидерство. Это вообще потрясение основ. Причем эта структура воспроизводится везде. И на уровне власти, и в бизнесе, и в интеллигенции, и в культуре. У нас там четвертый срок Калягин возглавляет Союз театральных деятелей. Очень тяжело понять, какова там демократия.
Не вспоминаем Михалкова.
У Михалкова. Вот. И куда бы мы ни пришли, в любой научный институт, вечный руководитель. Вот пока он...
Вы хотите сказать, это фюрер-принцип?
Это везде. Вот эта технология вождь и племя, то, что мы воспроизводим на уровне автомата. Вот разобрали власть на... атомы 90-е годы, а дальше идет самосборка. И вот с этим очень тяжело. Посмотрите хотя бы, нет ни одной демократической партии. Ничего не получается.
Ой, про партии опасно
вот
говорить.
И куда бы мы ни сегодня ни пошли, мы видим, что эта структура воспроизводится при, в общем, понимании одобрения. На меня производит глубочайшее вообще тяжелое впечатление бесконечные письма интеллигенции, писем президенту.
Причем, а куда им писать-то?
Извините, а почему не патриарху? А почему не папе римскому?
Ну, все же знают, кто принимает решение. Что,
нет, вот если вы хотите...
Если он один,
если нет, а вот если вы хотите,
получилось.
Чтобы так не было,
так,
вы действуете так, как должно быть, а не так, как вот вы считаете,
вы
что
тоже
есть.
Революционер.
И каждый раз, когда интеллигенция пишет пока по поводу там, назначения директора Большого театра, по вопросам, которые абсолютно не относятся к компетенции президента, они требуют, чтобы он стал диктатором. И вот эта вот штука, мы желаем, чтобы у нас был единственный непогрешимый и всесильный лидер, и другой организации общества мы не понимаем. Попытка в общественной организации сказать: ребята, а давайте каждый год менять руководителя. А давайте вот сделаем так, чтобы это шло все по кругу. Встречает жутчайшее сопротивление на любом уровне. Другой способ организации вообще невозможен.
Вот давайте
один краткий пример, совершенно простой. Да. Эйнштейн в 65 лет покинул заведование кафедры в Стэнфорде.
Ельцин тоже покинул.
Подождите,
нас.
Это его решение. А там правило.
Путина.
Вот хоть вы будете Эйнштейн в 65 лет, вы обязаны покинуть управленческую должность. Когда у нас уходила директор Пушкинского музея, какое было вообще возмущение интеллигенции, большой части, что человека такого уважаемого просят покинуть заведение. У нас серьезные глубинные проблемы по части социальной организации в культуре, и одним только смыванием советскости мы здесь не отделаемся. Это мы идем раз за разом, год за годом, поколение за поколением. Мы не осознаем, что надо выскочить из этой части.
Да. Римна, я чувствую, что у вас были возражения, но я просто хочу воспользоваться тем, что вы были лидером политической партии, и, как вы это сказали бы в Америке, failed, да, провалились. Поскольку партия вас не поддержала, и вы ушли в отставку. Да, не поддержала
Скрыльмом. В отличие от других, я как бы посчитала возможным уйти из принципиальных соображений.
То есть вы были против Крым наш, а они за Крым наш.
Ну,
и
да,
вы разошлись.
Большинство, да, но... Нормальное явление было бы, наверное, более неизвестно, если бы я лавировала, чтобы вот только быть лидером. Да, в данном случае мне важны какие-то базовые принципы, на которых, мне кажется, партия должна строиться. Опять же, буду рада ошибиться. Да, в данном случае это была моя позиция.
То есть вы хотите сказать, что у вас была демократическая партия? Или советскость в этой партии победила вас как человека не очень советского?
Вы знаете, это долгий разговор по этому поводу. Но я хочу вам сказать, что все-таки, если мы будем говорить, что у нас совсем нет никаких демократических партий, то вообще они у нас создавались, они пытались функционировать. Конечно, особенно в 90-х годах было много неопытности. И здесь надо все-таки делать тоже на скидку, что это для всех был невероятный опыт, который тоже требует времени, чтобы как-то перестроить всю свою стратегию жизни и представлений. Идея, что это все в один момент произойдет, наверное, наша была большая иллюзия. А второе, простите, но вот человек, который хотел создать партию, вот ему сейчас 10 лет собираются дать. Знаете, не будем скидывать со счетов, и некоторые... И этот элемент, где на самом деле, да, история, мы знаем, с Ройзманом, что творилось и как до сих пор на него оказывается давление. А целый ряд людей вообще тоже посажен в тюрьму. И, в общем, вот сваливать только на то, что партии у нас никак не создаются, потому что люди не готовы к политической жизни, я бы так не назвала это, да? Вот. А другой момент, я еще раз хочу сказать, что... Может быть, я совершенно понимаю, что да, это глубокий, сложный, травматический момент. Говорит ли там про племя и вождя, это вот неведомо. Тем не менее, что, вот, мне кажется, все-таки ценное в книге Алексея Юрчака, что он показывает, специфический язык общества, на котором общество пыталось говорить о очень важных для него вещах. Это не был политический язык, вот, который нам, как бы, который мы заимствовали, такой, да, западноевропейский политический язык. Он не был выработан по многим понятным причинам. Но, тем не менее, общество реагировало. Проблемы во многом, помимо авторитарного давления, слабости институтов, пишут, я понимаю, почему. А потому что у нас никакие институты не работают, да, и остается последняя надежда, что, значит, человек скажет, нет, не трогайте, и тогда, значит, вся эта репрессивная машина говорит, не трогает.
А Сергей нам намекает на то, что если бы они не писали, а вышли там несколько тысяч человек, как в Пикалево, перекрыли дорогу, то пришлось бы немножечко по-другому с ними разговаривать. А если бы они еще институты потребовали, ясно и понятно.
И создали бы,
знаете,
сами.
Можно я хочу вот сказать главный тезис?
Что-то бы другое.
Может
было.
Быть, из нашего опыта 20-летнего, да, довольно интересного и уникального, может быть, можно сделать вывод, что часть провала демократического проекта связана с тем, что мы не понимали специфику общества и как нужно говорить о социальных и политических вещах. Вот этот новый язык, учитывающий специфику советского существования, он у нас пока еще не разработан. А люди думают о политическом, только они думают, наверное, немножко другими социальными метафорами. Вот здесь, я думаю, и есть способ не рыдать, а подумать о том, как общество реагирует на какие-то месседжи. Вот книжка во многом об этом. О всей этой свободе в ненаходимости, о многих других специфических реакциях общества, о том, как складывалось вот это отчуждение от советского способа существования. И вот здесь эти тонкие механизмы, которые мы, наверное, до сих пор не изучили.
Я, Алексей, хотел спросить. Вот знаете, там у вас в книге есть, ну, я упрощенным языком, я, извините, не антрополог, есть такой сюжет, вы объясняете, как действовала система Сталин и вот влияние на идеологию и так далее, да? Mm-hmm. Что он вынесен был за скобки и, собственно, был высшим таким существом, которым апеллируют все. Но есть некий диалог между обществом, как оно, каким оно тогда было в 30-е, например, годы, или даже 50-е в начале, и, собственно, этим высшим существом, да? Если я правильно понял. Потом это все стало как бы по-другому. Вот как-то все обкаталось, и там где-то внутри шел какой-то такой странный процесс. Сейчас, с вашей точки зрения, занял ли наш герой Владимир Путин вот эту самую вынесенную позицию? То есть вот этого высшего существа, которому, как и сказал Сергей, собственно, все апеллирует в нынешнем пространстве политическом.
Если позволите, я сначала реплику небольшую.
Но не забудь.
Да, не забуду. Она имеет прямое отношение к вашему вопросу, но она касается того, о чем говорил Сергей. Как бывший физик физику или теперешний антрополог физику, я, честно говоря, не уверен, что вот такой язык, что мы все время воспроизводим какую-то такую культурную, внутреннюю, глубинную модель люди-вождь, что такой язык что-то описывает. Потому что не существует вот таких моделей внеисторических, на каком-то там генном уровне, которые диктуют людям, как себя вести. Это все воспроизводится через властные институты, через определенные... Есть много всегда разных возможностей. И то, что было во время перестройки, во время... Деконструкция СССР показывала, что у людей есть и другие возможности, и колоссальное гражданское движение было. Но это мы можем долго спорить, дело не в этом. Но вот я вернусь сейчас к вопросу, поскольку эта реплика к нему имеет отношение. То, о чем я пишу в книге по поводу Сталина, вот это ранний советский период, а потом я говорю про поздний советский период, после его смерти, там структура символическая, если хотите, политическая и идеологическая структура на уровне символического порядка СССР была следующая. Существовала некая истина, которая внешне, вот это, что коммунизм это является неизбежным, в принципе, результатом всей человеческой истории, и поэтому мы, естественно, правы. Партия является главным интерпретатором коммунизма. И Сталин эту нишу занял, но он апеллировал к истине, которую никто не мог поставить под вопрос, а которая была выше его. Вот этот самый ленинизм, коммунизм, она была за его пределами. Если сейчас проводить параллель с Путиным, с нашей политической структурой, вот такой идеологической системы нету. И такой вот истины внешней тоже нету. Они пытаются что-то строить. Вы говорили, да, про русский мир, наверное,
его называют. Сначала Единая Россия, потом русский мир.
Да, но вот это...
Империя, да?
Это несколько иная система в следующем смысле. Коммунизм был отнесен в будущее и построен как некое освобождение человеческой личности в какой-то момент.
Слушай, да? Но Путин тоже относит счастье в будущее. Вот он выступил перед журналистами и сказал, ну, за два года точно все устаканится, да, но потому что нефть подорожает. Ну, то есть это такое маленькое будущее.
Да-да-да, я не об этом будущем говорю. Счастье будет. Не об этом будущем, а о том, что истина... прорастает корнями не в будущем сейчас, а в прошлом. Есть некие вот, есть некая культурная матрица, как они говорят, да, или там, как говорил Мединский, культурная цивилизация особая, особый нелиберальный, консервативный, традиционалистский русский порядок. А про матрицу они говорят все время. То есть нечто такое квазибиологическое почти что, да?
Ну да.
Что уже как бы как данность.
Тоже вообще-то это уже было в истории.
Это было в другом месте, это было, да. И это вот не напоминает.
Это место.
Это не напоминает советскую структуру.
Вот у меня есть хороший вопрос, между прочим, тут от Андрея, мне в Фейсбуке он написал. Древние люди не понимали взаимосвязи между половым актом и рождением ребенка. Современные россияне не понимают взаимосвязи между европейскими госинститутами, независимые средства массовой информации, независимые вести власти, ветви власти, политические партии и прочее, и качеством жизни. Все эти институты номинально существуют в России в качестве карго-культа. Что с этим делать, Сергей?
Значит, вот это на самом деле очень правильное утверждение, и возвращаемся к тому, о чем говорили. Это не генетическая вещь, это передается с семьей и школой. Если мы послушаем очень часто, как мать просто криком требует, чтобы ребенок исполнил то, что она сказала, и не рассуждать. В школе говорят, каждого, кто высовывается, по башке, ровно стоять один к одному, приказ исполнения. Это передается, и с этим очень непросто что-то сделать. Надо сказать, что выход, конечно, есть. Никто не говорит, что безнадежная ситуация. У нас пониженная способность исторически к самоорганизации. Ну, так сложилась история, что Россия была страной-воином, и военная система организации жизни, и мирная система организации жизни, они отличаются принципиально. Военная система – единство воли, вертикаль, исполнение, приказ и так далее. Мирная система – это разнообразие, о чем мы говорили, это сотрудничество, это поощрение всевозможных творческих вещей, это солидарность. И вот эта штука пока дается трудно. Я могу сказать, лакмусовая бумажка готовности общества к развитию – это местное самоуправление. Вот можем мы сделать местное самоуправление, кооператив, ТСЖ, товарищество, там, как вы сказали, территориальное общественное самоуправление. Эти вещи для нас непонятны. Мы как бы этому мало уделяем внимания, но мы эту дорогу пройдем. У меня нет сомнений, что мы с этим справимся, но вот эти вот воспитания республиканских ценностей, понимание, что человек здесь хозяин жизни, хозяин страны, а власти – это не высшая ценность, упавшая нам откуда-то, и не божество, а это, грубо говоря, наемные приказчики. Это очень тяжело вкладывается в голову. И даже, я говорю, что на уровне образованного класса, который постоянно апеллирует к высшей власти, говорит о том, что вот с этим переходом культурным еще очень и очень сложно. Россия 100 лет пытается перейти от психологии верноподданничества к культуре республиканства, культуре самостоятельной личности. Это крайне сложная и долгосрочная культурная задача, и одним только избавлением от советскости, конечно, мы здесь не проедем. И я не говорю о том, что партии не создаются. Создаются партии, пишутся демократические лозунги, возникают гражданские движения, но внутри они построены на той же жесткой тоталитарной модели. Вождь и нерассуждающие сторонники. И как только в партии возникают...
А вот они в партии меняли, сколько лидеров было.
Где? В партии, кажется, патрон совсем по-другому построен.
Ну, вот мы когда посмотрим, что такое будет смена, когда, как там будет происходить конкуренция.
Ну и кончилось тем, что демократическая партия вышла, значит, с лозунгами «Крым наш», демократический. Значит, она слилась с обществом, которое очень легко перешло от, ну, я не знаю, в каком-то смысле от интернационализма, да, потом от дружбы народов, от братского украинского народа вдруг на позиции национализма.
На следующем шаге она найдет себе вождя.
Когда я была лидером партии, такого не происходило.
Зачем? А вот это интересно, Алексей, а как вы объясните, вот опять же, у вас есть, вы исследуете вот это позднесоветское общество, там же дружба народов, интернационализм и все прочее, это вбивалось в головы, значит, молодых людей, оказалось навсегда, и выяснилось, что это вот, скажите, было навсегда, да, у вас, а потом оно кончилось действительно, и теперь надо убивать украинцев, надо завоевывать Крым, надо, значит, терроризировать весь мир, говорить про ядерный пепел и вообще черт знает что. Таких речей, по-моему, со времен времен товарища Сталина не было.
Опять я начну с реплики по поводу нашего продолжающегося диалога.
Дискуссии,
да, всех четверых. Мне, я совершенно с вами согласен и одновременно не согласен, Сергей. Вот и пример Ирины, между прочим, это подтверждает. По-моему, неправильно вот так обобщать, что мы построены по некоторому военному принципу, наше общество вот такое, мы не научились. Есть самые разные примеры внутри, оно же очень сложное. И есть все время разные способы. Степени свободы, разные возможности есть. И эти разные возможности в разные исторические периоды, в зависимости от совершенно верно исторических условий, проявляются. И развал СССР был частью совершенно неожиданного и не вписанного в эту матрицу или в эту военизированную систему процессом.
Абсолютно вписанного.
Можно вот я сейчас забуду. На самом деле мы сейчас готовим замечательную книгу, это такая коллективная монография о советском образовании послевоенном, где как раз в сравнении, скажем, с другими социалистическими странами. И вот там-то как раз показывается, что вот то, что мы сейчас гордимся, у нас там было лучшее образование, возникло потому, что в противовес вот такой усредненному идеологическому стали появляться целые сети школ. И не только, да, вот эти сначала спецшколы, потом какой-нибудь там Московская 57-я школка, это была простой школой, да, но там внутренне сами преподаватели, да, даже в рамках этих пытались менять, и постепенно всю страну, как вот архипелаги, да, покрыли вот такие учебные заведения, которые служили формально в советских как бы условиях, но то, что вот об этом Алексей тоже пишет, да, с измененным внутренним смыслом. И это во многом и подвигло к концу советской власти, потому что дети, выходя из этих школ...
Да. Уроки разрушает эту систему, между прочим.
Это верно, к сожалению, это самоубийственная тенденция, и увы. Но об этом и речь, да, что даже в этих рамках вот самоорганизация общества, которая могла быть в очень узких коридорах, она все-таки существовала. Мы не говорим даже о теневом бизнесе, который пронизывал всю советскую власть, несмотря ни на что. Это тоже отчасти был какой-то способ самоорганизации. Да. Поэтому сказать, что... Знаете, я помню, что в конце советской власти еще были бесконечные разговоры, что наши люди вообще ни к чему не способны, они ленивы, ничего не делают, а потом пошел взрыв активности, и народ только чем только не занимался. В этом смысле, конечно, мне кажется...
А теперь потухает.
Потухает. Да. Но и тем не менее я хочу заметить следующее. Все-таки, если говоря о самоорганизации, было очень много интересных исследований о самоуправлении в регионах 90-е годы, которые развивались очень быстрыми темпами.
Не будет тех самоуправления, выборы мэров отменили практически 30%.
Везде практически.
Ну, осталось 20 страшное... городов, например.
Но отменили сверху.
Это да, не естественно.
Не знаете, как? Я бы сказал следующее.
Слушай, отменили что сверху, но снизу. А депутаты что там делают? Они бегут, голосуют.
Это не значит, что просто-напросто это все...
Ну, их ставят в такие условия. Либо ты голосуешь за это, либо у вас денег не будет. Я прошу прощения, Алексей, все-таки про национализм, интернационализм.
Так,
очень важный момент.
Украину вы упомянули. Мне кажется, очень важно тут вспомнить следующее. Опять-таки, если вернуться на, как вот я делал в книжке, вернуться на 2 года назад, или даже на 1,5 года назад, кто вообще думал о Крыме в России? Были ли какие-то...
Были отмороженные люди.
Нет, может быть, но основная масса населения, которая... как сейчас считается по опросам, к которым я тоже отношусь очень скептически, но она как бы поддерживает Крым наш, по большому счету не задумывалась об этом. Ну, Крым и Крым. Никто даже по большому счету туда не ездил, не думал. И то же самое было с Украиной.
Я согласен, можно было
то есть, вот
завоевать
сконструированность,
Северный
которая...
Казахстан и
да,
при такой пропаганде,
то есть, то, о чем я говорю...
поменьше было бы энтузиазма, но тоже было бы.
То есть, можно про дружбу два слова сказать. На самом деле, очень интересная вещь была с Советским Союзом.
Ну, коротко.
Очень коротко. Сейчас мы все говорим, Советский Союз, жалко, что он распался.
Но когда не
он... Нет, люди говорят, да, вот жаль, сожалеют.
Но
с другой стороны, когда Советский Союз... Нет, я... Подождите. Когда Советский Союз к вам приехал в гости, да, в виде представителей Средней Азии и так далее, все кричат, уберите их обратно. То есть, на самом деле, в голове полное противоречие. Советский Союз, как некоторое абстрактное... Подождите. Потому что это наши сограждане, бывшие Советского Союза. Это узбеки, таджики. Нет, Советский Союз. Вы даже если вы хотите, чтобы у вас было единое государство... Это означает, что они будут к вам приезжать, вы должны вместе жить. И вот выясняется.
Это же, простите, это же нереально Советского
Союза.
Это такой конструкт идеального государства.
Вот я про это и говорю, что теоретический интернационализм сочетался с содержанием этих народов в резервациях с помощью прописки. И поэтому, поскольку этих контактов, контактов и взаимодействий практически не было. Интернационалистам было быть очень легко. Но практически контактов, взаимодействий, совместного общежития было очень и очень мало.
Это с украинским-то народом было?
Это закрытое общество. Что касается украинского народа...
Нет,
во-первых, мы говорим, что это только по поводу Советского Союза и интернационализма. И вторая вещь, когда мы говорим про эти вот понятия, мы понимаем, что великодержавность у нас мощнее. В нашем понимании оно перебивает все остальное. Все остальное сносит, как только начинается воспоминание про величие, державу и так далее и тому подобное. С этим пока приходится считаться.
Я чувствую, Алексей дозрел до возражений.
Про интернационализм.
Я просто продолжу свою мысль, которую я не смог продолжить. То же самое с Украиной. Я говорил про Крым, что не было особого интереса об этом думать. Даже не то, что интереса, это просто не было темой, которая возникала в голове. Да? И то же самое с Украиной, по большому счету, не было вот этого противоречия, что вот такие мы, такие они. Это действительно очень близкий в культурном отношении народ, и постоянно с ними сталкиваешься. Между прочим, когда выезжаешь за границу, постоянно русские и украинцы все перемешаны, потому что они все русскоязычные в основном, и все очень похожие и по своему хабитусу ежедневному. И никогда не возникало идеи того, что вот они там имеют отношение к истории войны другое, вот у них там есть это УПА и так далее. Это все сконструировано сейчас. И теперь задним числом кажется, что это противоречие было еще и в советское время, только они жили в отдельной резервации. Я думаю, что не так. Я думаю, что на самом деле был действительно интернационализм.
То есть только украинских националистов сажали в лагеря, и при этом был интернационализм.
Но этих националистов,
да,
сажали, но это же было большинство.
Поэтому это было все подавлено. Они не могли человек говорить то, чего они хотели. Ну, конечно, получается хороший интернационализм, когда вы все противоречия давите с помощью силы.
Алексей, ну все-таки мне кажется, что у вас тут есть некоторые заблуждения, потому что я по книге вижу, у вас сам материал, который собран, он в значительной степени Питер, Северо-Запад, ну, так, где
вы... Якутск, Новосибирск.
Да, ну, такая вот коренная Россия. Да. Если бы взяли блок украинский, ну, хотя бы украинский блок, там вот эти вот формы выживания в Советском Союзе, какие-то структуры, которые, с помощью которых люди обеспечивали себе некое хотя бы культурное пространство относительно свободное и так далее, они были бы немножко другие. И это, конечно, и дало бы нам новые краски.
Да, да. И мне было важно не столько показать разные формы, сколько показать, что эти формы были. Да, чтобы был принцип вот этой ненаходимости. А то, что действительно в Таджикистане или в Грузии он был несколько иным, это 100%.
Вы знаете, еще один хороший вопрос, тоже сегодня очень интересные были вопросы, заранее не мои. Какова функция стыда в формировании общества, Ирина Дмитриевна? Как вы думаете? Вот выходит президент Российской Федерации и регулярно говорит нам неправду. Значительная часть общества знает, что он говорит неправду. Стыда нет.
Ну, во-первых, мы людей не спрашивали, стыдно им или не стыдно. Сейчас это довольно сложно проверить. Но вообще, конечно, стыд – это показатель существование системы ценностей, определенных моральных устоев, которые разделяются большей частью общества. Я думаю, что вот как раз огромная проблема, и мне кажется, значительно более важная, чем экономический кризис, это абсолютно сбой всех этических кодов, где было заболтано такое количество важнейших проблем, что сейчас очень легко манипулировать. Совершенно невозможно объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Да, все выворачивается легко наизнанку, и, кстати, намного легче, чем это было, например, даже позднесоветское время, где в недрах общества складывались очень важные какие-то этические категории, способы поведения, и даже среди бонз уже было ощущение, что как-то надо проявлять некоторый либерализм. Я, конечно, вынужден здесь работать, но вообще-то, ребята, знаете, я понимаю, что это как-то не то. Вот сейчас, мне кажется, проблема-то ровно в этом. И почему общество сейчас так мучительно внутри себя, ну вот мы знаем, да, бесконечно какие-то столкновения внутри близких людей. И за всем этим безумием, кажется, мне кажется, вот и начинает вырабатываться вот эта новая система ценностей, где люди хотят все-таки проговорить идею достойного-недостойного и, соответственно, стыда и не стыда. А пока мы видим шибку двух абсолютно разных систем координат. Вот отчасти такой авторитарно-тоталитарного типа, где милитаризация сознания легитимизирует любое насилие, именно государственное насилие, и там уже не важно, да, мы можем оправдать миллионы погибших, потому что эффективный менеджер с точки зрения строительства империи, да, и другая линия, которая все-таки довольно долго развивалась, это все-таки идея индивидуального, да, какого-то достоинства. И вот здесь-то происходит, мне кажется, невероятный, вот где идет конкуренция. Но, все, слушайте, остальное
какое
производное.
Какое достоинство, когда глава государства говорит, что там эти добровольцы какие-то гибнут на Украине, и у него нет даже слов сочувствия, но пусть он их считает добровольцами, отмазывается от этой акции. Но даже он не высказал слова сочувствия, что можно было бы сделать к родителям погибших, вот отвечая на вопрос украинского журналиста, опять же, на той же пресс-конференции. Но я опять к книге тут обращусь, еще к одному тезису Алексея Юрчука, это по поводу воображаемого Запада. Вот этот некий идеал, который вел многих в сторону перемен. Они сами конструировали этот воображаемый Запад, когда они его увидели, он в каком-то смысле, ну, реальный, да, он пришел сюда, в том числе реально, да, кто-то выехал, кто-то посмотрел, вот этот образ разрушился. Может быть, это тоже имеет отношение к сегодняшним реальным проблемам России. Одни утратили коммунистический идеал или социалистический, а другие утратили идеал вот этого вот замечательного Запада, хотя, кстати, в значительной степени его разрушает все время реальность Запада, да, то, что там есть, разрушает, конечно, современная пропаганда.
Да, это имеет отношение к тому, о чем вы спрашивали только что, Ирина, да? Вопрос стыда и этики, морали вообще, потому что...
о стержнях, да.
Да, потому что в советское время таким образом была устроена политическая система с коммунизмом и с воображаемым Западом, и с пространствами своих, друзей и так далее, что был всегда горизонт некой морали, некого этического канона, по отношению к которому... можно было что-то строить свою личную жизнь, да, в кругу кухонных и так далее друзей, или заниматься, может быть, какой-то профессиональной деятельностью и не полностью отвергать все социалистические ценности, да, может быть, не любить Брежнева, над ним там смеяться, но при этом вполне быть нормальным советским человеком, потому что была некая вот идея того, что есть вот такие моральные ценности, всеми понимаемые, и всеми, в принципе, принимаемые. И мне кажется, что сейчас это намного сложнее, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше, да, что нету какой-то идеологической истины, по отношению к которому мы строим. Может быть, и слава богу, но вот, скажем, если взять либерально-демократические общества, не обязательно их оперировать, но у них, конечно, есть понятие субъекта, который считается, что все равны по принципу рождения, и это проявляется через частную собственность.
А у американских консерваторов есть представление о том, что есть мораль, например, да?
Да, да.
Вы же в Калифорнии живете, поэтому понимаете, о чем речь.
Да.
Хорошо. Сергей, что вы скажете по этому поводу?
Ну, первое, я бы не стал идеализировать так советское прошлое, что там вот была мораль, она сейчас исчезла. Это, в общем, обычно всегда. Люди с возрастом приходят к тому выводу, что раньше все было лучше. Я хочу вспомнить компании «Травли», начиная с академика Сахарова и тех академиков, которые яростно подписывали письма в его осуждение, а те, кто не успел
сейчас
подписать,
тоже подписывают очень... в осуждение Макаревича.
Вот, я про это в этом смысле говорю, что мы не так далеко смогли отойти, и вот это желание обезопасить себя от кары вождя приводит к тому, что люди начинают действовать таким образом. Вот не хватает самостоятельных людей, твердо стоящих на своих ногах и отстаивающих свои принципы, умея и понимающие, что на этом стоим и будем так держаться. Вот с этим, кажется, очень большая проблема, и она по-прежнему сохраняется. На самом деле, конечно, я соглашусь, что любое общество возникает вокруг определенных моральных принципов. И вот эта культурная работа, я говорю еще раз, перехода из состояния рабства и верноподданничества, когда главное это государство, главное это вождь, и мы себя воспринимаем как человек, который должен делать все вот ради этого чего-то там высокого, никак не переходит в культуру самостоятельных людей, понимающих, что республика – это общее дело, и страна – это то общее, что у нас есть. И вот эту работу, конечно, должно делать образованное общество. Сколько это трудно, я еще один пример приведу, который меня, конечно, вверг в самое тяжелое вообще состояние, когда 7 ведущих правозащитников написали письмо президенту по поводу того, что очень хороший у нас был уполномоченный по правам человека товарищ Лукин, но он отсидел 2 срока положенных в этой должности, должности. И, господин президент, не придумаете ли вы что-нибудь, чтобы оставить его на третий срок? Ведущий правозащитник.
Ну ничего, Владимир Петрович устроился в высшую школу экономики.
Да мы не про Владимира Петровича, мы по поводу нашего понимания права.
А понимание, да, ну так власть диктует свои правила.
Слушайте, вот давайте...
Все время бояться, но будет хуже.
Не власть диктует. Люди строят страну так, как они понимают.
Ведущие правозащитники власть, тоже выросли
власть
в Советском
пришла
Союзе.
Из нашей песочницы.
Советские люди в прошлом.
Максимилиан Волошин. Не в первый раз с мечтами о свободе мы строим новую тюрьму.
Давайте мы,
при чем здесь власть?
Давайте мы Аркадия послушаем.
Давайте.
Вот позвонил Аркадий, предположим, да, от народа. Аркадий, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, нынешнее время отличается от советского, да и от большего времени существования Российской империи, за небольшим исключением, тем, что границы открыты. И очень многие люди сейчас, особенно сейчас, понимают, что им не справиться с существующими проблемами. Ну, те и самостоятельные, и те, у кого есть стыд и совесть. Ну, не хотят они оставаться на борту этого тонущего «Титаника», и они в огромном количестве уезжают. Именно те, которые в Советском Союзе все-таки были ядром и, так сказать, опорой перемен. Так вот, не кажется ли вам, что вы сейчас обсуждаете бессмысленный вопрос? На ближайшее время будет не с чем работать. Не
понял. Значит, людей. Аркадий считает, что все убегут. Вот господин Юрчак уехал, а за ним уедут еще сотни тысяч других людей. Ну, вы работать, конечно, уехали давно, но все равно.
И более того, я все время пришел
к объекту исследования.
Не знаю, вы знаете, я бы сказала, что это, наверное, и есть одно из самых больших и великих достижений. Открытость границ, когда люди могут ездить, и это происходит во всем мире. Себя реализовывать в разных странах, это отнюдь не только российская ситуация. Все перемещаются из страны в страну. И более того, если меняется ситуация здесь, люди с удовольствием и приезжают. И я бы сказала, что мы тоже как-то еще смотрим вот в таких категориях. А потом, знаете, честно говоря, я очень хорошо помню середину 80-х годов, это такой процесс начала серьезных споров, все тоже говорили о том, что вообще никого не осталось, и делать ничего невозможно. И вдруг выяснилось, что как-то вдруг стали появляться новые люди, которые быстро, на коленке, но научились делать
но
много всего.
Но импульс-то был сверху.
Слушайте, есть? Неправда.
Нет.
Вот неправда.
Тогда
вот,
они сошлись.
Я бы сказала, что самая большая иллюзия о том, что это, кстати, то, что часто приводит к бесконечным переворотам, что все можно контролировать сверху и все инициировать. Mm-hmm. Неправда. И все, кто были участниками тех процессов 80-х годов, прекрасно помнят, что даже история с 91-м годом и три дня стояния в Белом доме, где я там тоже была, что многие вещи переломили именно инициативы людей снизу. А в этом смысле это всегда, это как мы понимаем, даже в тоталитарном государстве существует какая-то инициатива и активность людей.
Алексей, времени мало.
Да, я вернусь к своему комментарию, что уехал и приезжаю. А огромное количество, вот скажем, интеллигенции, которая там связана с университетами, с наукой, которых я знаю там в Штатах и Европе, уехавших в 90-е годы учиться, работать, они все, ну, подавляющее большинство, заинтересованы в том, чтобы здесь находиться много. Приезжают. Мы только что провели в Европейском университете конференцию по научной диаспоре огромную в течение трех дней, где было очень много математиков, физиков, биологов и социальных ученых.
И ну, теперь их поменьше будет.
Ну, огромная заинтересованность, несмотря на все, и обо всем говорили.
Хотя
огромная
может быть, будет больше.
Огромная заинтересованность в том, чтобы участвовать в поднятии науки здесь.
Хорошо. Я к финалу просто, вот опять же, из финала вашей книги. Вы там в заключении говорите, что советская система воспринималась людьми как вечная, обвал стал для людей неожиданностью, но, тем не менее, когда он стал происходить, они к нему были внутренне готовы. Вот готовы ли современные люди российские к обвалу нынешней путинской системы? У нас по минуте, Сергей. Я буду засекать жестко.
Да. Я могу сказать, что, конечно, все понимают, что бесконечно персоналистский режим не существует. Люди, наверное, начинают об этом раздумывать, но, на мой взгляд, не готовы к этому, как не были готовы тогда. Понимают, что надо сместить, как считают, злого царя и заменить его опять на доброго, но перестроить общество на других основах, пока нам еще учиться, учиться и учиться.
Хорошо, Алексей.
Мне кажется, что, в принципе, готовы. Вот я ощущаю везде, в Москве и Петербурге, я сейчас нахожусь, ощущение того, что что-то будет. Это просто разлито в воздухе, люди об этом говорят. Будет ли это потому, что там рубль упадет, или будет ли это потому, что от нас все отвернулись из-за войны? Но что-то будет. И смотрели вчерашнюю пресс-конференцию совершенно другими глазами. Я вот читал в социальные сети, комментарии там отличаются от всего того, что я видел раньше. Мне кажется, что есть некое ожидание изменений.
Вы знаете, ну, то, что наше общество выработало, это умение переживать все кризисы. И наше общество всегда готово преодолеть любые катастрофы. Я абсолютно уверена, да, и многому, может быть, научатся и пересмотрят прежние свои ошибки.
Но вопрос-то в цене, понимаете, вот что. Сколько придется заплатить вот за этот пересмотр. И мне кажется, что все-таки советское общество, что описал Алексей вот в своей книге, очень полезное, мне кажется, ее стоит нашим зрителям и слушателям почитать. Вот еще раз говорю, это было навсегда, пока не кончилось, называется. Все-таки он описал процесс подготовки к переменам в России и Советском Союзе. По-моему, очень ценно. Я благодарю участников нашей передачи. Это Алексей Юрчак, профессор университета в Беркли. Это Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО. И Сергей Цыпляев, представитель фонда «Республика» из Петербурга, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания. Слушайте Радио Свобода и смотрите нас на нашем сайте.